Маша Майерс, Айдар Ахмадиев. Ну и к нам подключается Олег Кашин, журналист.
Вы слушаете фрагмент программы.
Олег, продолжу о впечатлениях. Две пресс-конференции мы увидели, Владимира Путина, Владимира Зеленского. Какие они оставили неизгладимые следы?
У нас с вами есть такая игра в домашнее задание. Да, я честно могу сказать, что пресс-конференцию Зеленского не смотрел, как, впрочем, и Путина. Но, естественно, там, собственно, нынешнее медиапотребление так устроено, что... Даже если ты не хочешь ничего смотреть, цитаты до тебя доходят. Ну и там понятно, Путин, там все эти его фирменные шуточки, да, там у людей проблемы с яйцами и так далее, но, наверное, уже на 23-м году также вряд ли у кого-то вызывают умиление. Вполне такой отвратительный Владимир Путин. И главный вывод, наверное, который содержательный, можно оттуда было вынести, что ему нравится воевать, и он не намерен выходить из войны, да, намерен продолжать это как можно дольше. А что касается Зеленского, понятно, что здесь сейчас главная интрига, его действительно внутриполитическое будущее, да, и отношения с Залужным, у которого то ли в день пресс-конференции, да, то ли накануне нашли подслушивающие устройства, и уже нету, да, этой первой реакции. Ого, там ФСБ или ГРУ российская, куда пробралось, да, скорее первая реакция, ого, люди Зеленского прямо уже не стесняются прослушивать Залужного. Здесь как раз вот, скажем так, опасений насчет будущего Украины за военные 2 года стало больше, и чем дольше идет время, тем меньше эти опасения связаны с событиями на фронте, потому что, конечно, то, что мы наблюдаем в последние месяцы и с западной помощью Украине, которая как бы уже перестала быть такой очевидной вещью, да, и с единством украинских элит, тут шутки шутками можно действительно дождаться того, что Украина падет не потому, что как-то удар Владимира Путина окажется более сильным, а потому что вот все эти противоречия на нее влияют. А это, как бы, ну, наверное, грустно с учетом того, что мы наблюдаем в течение двух последних
лет. А что ты вкладываешь в фразу «Украина падет»? Минуточку.
Ну, условно говоря, да, Владимир Зеленский перестает быть президентом по какой-то причине, да, а опыт Украины показывает, что это может происходить не только на выборах. Ну и, условно говоря, новая власть, опять же, вот как-то все привыкли ориентироваться на имя Залужного, хотя, также повторю, что довольно редко, да, успешные военачальники оказываются хорошими политическими лидерами, ну там Залужный и кто, да, и какая-то другая часть украинской элиты, допустим, более компромиссная, заключают какой-нибудь унизительный для Украины мир, а может быть даже действительно подписывают какую-нибудь важную для Владимира Путина бумажку о нейтралитете. Черт его знает, мы опять же в перспективе, да, вернее в исторической ретроспективе, видим, что стало с Грузией, да, которая, ну понятно, в гораздо меньших масштабах, но тоже пережила войну с Российской Федерацией 15 лет назад, а сегодня превратилась в такое, ну, скажем, деликатно нейтральное по отношению к России государство, которое иногда, например, на уровне недопуска в страну российских оппозиционеров, да, ведет себя вполне лояльно к Москве. Поэтому всякое можно представить. Вот даже один из любимых нашим народом символов украинской политической среды, Алексей Арестович, который теперь превратился, ну, понятно, в такого глубоко антизеленского спикера, противопоставляющего как раз ему Путина и делающего вывод о том, что Путин лучше. Вот казалось бы, да, кто мог представить таким Арестовича там 1,5 года назад? А вот, пожалуйста, и там, вот вы говорите, поруживаю, что такое поражение Украины. Да, наверное, тут, наверное, не падение Украины. Не стоит фантазировать насчет горящих руин Киева, но, условно говоря, Украина, в которой власть вдруг оказывается лояльна Владимиру Путину и вступает в таможенный союз, да тоже ведь можно, наверное, фантазировать. Вот опять же, и тогда за что гибли люди?
Ну, меня в этом смысле спасает только мысль, только идея о том, что ничего не конечно, и никакая это не точка, и в грузинской истории это не точка, и как мы видим, в кровавой истории ничего не точка, как бы Алиеву не хотелось, это тоже не точка.
Потому что... А вы верите, что армяне могут вернуться в Азербайджан и выбить, опять же, оттуда нынешнюю, ну, в Карабах?
Давай не будем, да, историческими этими, наоборот, этими футуристическими фантазиями заниматься. Просто действительно жизнь в этом смысле богаче любого кино.
Но при этом есть, однако, буквально конечная вещь, а именно человеческая жизнь, да, и погибающие люди. И поэтому, да, как раз вот, ну, в любом случае, за что воевали? Даже когда Захар Прилепин ругается, что на песне «Год» года нет тех артистов, которые были лояльны войне, получается, и Захар Прилепин, да, приходит к выводу, что да, вот 2 года воюем, сколько народу погибло, а за что воюем, если на сцене «Песни года» по-прежнему Филипп Киркоров, а не... там, не знаю, кто, не Аким Апачев. Значит, и с этой точки зрения воевали зря. То есть, интересно, кто вот сегодня может сказать, что там все эти сотни тысяч жизней положенные, они во имя чего-то высокого. И повторю там тезис из наших прошлых эфиров. А есть ли что-то такое высокое, что может оправдать, да, массовое убийство?
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».